Творческая группа «Самиздат» представляет.
Из всех проявлений человеческого творчества
самое удивительное и достойное внимания – это книги.
В книгах живут думы прошедших времен.
Внятно и отчетливо
раздаются голоса людей,
прах которых давно разлетелся как сон.
Все, что человечество совершило, передумало,
все, чего оно достигло,
все это сохранилось
на страницах книг.
Андре Нортон. Цикл «Королевы Солнца». Книга первая. «Саргассы в космосе». Дэйн Торсон, выпускник космической школы, получает назначение на корабль вольных торговцев «Королевы Солнца». Тут-то и начинаются его приключения. Ведь всем известно, что вольные торговцы рыщут по звездным тропинкам, которыми большие корабли пренебрегают, ибо тропинки эти слишком новые, слишком опасные и не сулят верной прибыли. «Королева Солнца» отправляется на планету Лимба, но вместе с туземцами они там находят гангстеров и машину, притягивающие корабли из космоса и не дающие им взлетать. Глава первая. «Королева Солнца». Худощавый, очень молодой человек в необмятой форме торгового флота попытался вытянуть затекшие ноги. На кого они рассчитывали, когда проектировали эти вагоны? С некоторым раздражением подумал он. Они верно воображали, будто в их межконтинентальных подземках станут ездить одни карлики. В который раз он пожалел, что не смог позволить себе взять место на самолете. Но ему стоило только ощупать свой тощий кошелек, чтобы вспомнить, кто он и что он. Дэйн Торсон, новичок в космофлоте, без корабля и без протекции. В кошельке были подъемные, положенные выпускнику школы, и ежеденькая пачка мятых кредиток. Все, что удалось выручить за вещи, которые не берут с собой в космос. Остался у него только небольшой чемодан, вмещавший все его пожитки, и еще тонкая металлическая бляха, на которой вырезаны и выбиты непонятные ему значки. Эта бляха была его пропуском в будущее. Светлое будущее, как твердо решил Дэйн. Впрочем, не забывай, что до сих пор тебе тоже везло. Все-таки не каждый мальчишка из федерального приюта получает путевку в школу и 10 лет спустя становится помощником суперкарго, готовым к назначению на космический корабль. Тут он вспомнил о последних неделях в школе, о свирепых экзаменах и содрогнулся. Основы механики, введение в астрогацию, а потом экзамены по специальности. Обработка грузов для перевозок, техника погрузки, торговые операции, галактические рынки, внеземная психология и прочее. Все это он втискивал в свой мозг, и временами ему казалось, что в голове у него ничего нет, кроме каких-то кусочков и обрывков, которые он уже никогда больше не сможет увязать в разумное целое. Мало того, что учиться было трудно, угнетали также эти новые веяния в системе распределения выпускников. Дэйн хмуро уставился на спинку сиденья перед собой. Большинство курсантов принадлежали к семьям работников торгового флота. Они уходили в него корнями. Похоже, что работники торгового флота превращаются в закрытую касту. Сыновья уходят в космофлот вслед за отцами и братьями, и человеку без связи все труднее становится получить путевку в школу. Ему повезло. Взять, например, Сензе. У него все служат в Интерсор. Два старших брата, дядя, двоюродный брат. И он никогда и никому не дает забыть об этом. А ведь стоит выпускнику получить назначение на корабль большой компании, вроде Интерсовер, и он обеспечен до конца дней своих. Компания держит в руках все регулярные рейсы между планетными системами. Их космолетчики всегда спокойны за свое место. Им дают возможность приобретать акции своей компании. А когда приходит пора оставить космос, обеспечивают пенсии или предоставляют административную должность, если они хоть как-то проявили себя. Ребятам вроде Ценза достаются самые сливки торгового флота. Интерсор, Комбайн, Денеп Галактик, Форвард Агнести. В дальнем конце обтекаемого вагона телевизионная реклама восхваляла импортные товары Форвард Агнести. Дэн, помаргивая, глядел на экран, но ничего не видел и не слышал. Все решит психолог. Дэн снова пощупал кошелек. Опознавательный жетон в потайном кармашке был в целости и сохранности. Реклама потускнела и сменилась красочной надписью. Дэн дождался легкого толчка, возвестившего об окончании двухчасового пути, и поднялся. Он с облегчением выбрался наружу и извлек свой чемодан из груды багажа в багажном вагоне. Большинство пассажиров было из торгового флота, но лишь немногие щеголяли эмблемами больших компаний. В основном это были бичмейкеры или вольные торговцы, люди, которые по вздорности характера или по каким-либо причинам не приживались в мощных организациях и кочевали с одного корабля Уитсайдера на другой. Люди, стоящие на самой нижней ступени иерархии торгового флота. Завалив чемодан на плечо, Дэйн поднялся в лифте и вышел под палящее южное солнце. На бетонной полосе, огораживающей изрытое и обожженное взлетное поле, он задержался, разглядывая ряды стартовых установок. Тупоносые межпланетные торговцы, совершающие рейсы на Марс и в пояс астероидов, а также корабли для полетов на спутники Сатурна и Юпитера, его интересовали мало. Звездолеты, вот что ему было нужно. Они возвышались вдали, их гладкие бока лоснились от предохранительной смазки, и пыль чужих миров еще лежал, быть может, на их опорных стабилизаторах.
«Ба, да это викинг! Что, Дэйн, высматриваешь себе кораблик получше?»
Дэйн стиснул зубы, но когда он повернулся, лицо его вновь было спокойным и непроницаемым. Артур Сенс явно строил у себя старого космического волка, и это, как с удовольствием отметил Дэйн, выглядело весьма забавно в сочетании с его сверкающими ботинками и новехонькой формой. Но все же манеры Сенса, как всегда, возбудили в нем скрытое раздражение. Вдобавок с Артуром были его обычные подпевалы – Рики Уоррен и Хэнлов Баута.
«Только что прибыл, викинг. Надо понимать, судьбы ты еще не испытал. Мы тоже. Пошли погибать вместе».
Дэйн колебался. Менее всего ему улыбалось предстать перед психологом в компании с Артуром Сенсом. Снисходительная самоуверенность этого типа действовала ему на нервы. Сенс явно рассчитывал на самый лучший кусок, а школьный опыт показывал, что Сенс получает то, на что рассчитывает. Дэйн же давно привык сомневаться в своем будущем. И если сейчас ему выпадет незавидный жеребий, то пусть лучше это произойдет без свидетелей. Однако он понимал, что отделаться от Артура невозможно, и покорно отправился сдавать чемодан в камеру хранения. «Они, конечно, прибыли самолетом», – подумал он. Артур со своими признами не привык себе в чем-нибудь отказывать. А интересно, почему это они до сих пор не были у психолога? Что они здесь делали целый час? Решили истратить свое последнее свободное время на прогулочку? Неужели? Дэйн ощутил легкое замирание сердца. Неужели им тоже не по себе? Неужели они тоже боятся ответа машины? Впрочем, от этой мысли ему тотчас пришлось отказаться. Когда он снова присоединился к ним, Артур разглагольствовал на свою излюбленную тему.
«Машина, видите ли, беспристрастна. Все это детские сказки, которыми пичкают в школе. Слышали мы эту болтовню. Человек, мол, назначается на должность, которая соответствует его характеру и его таланту. Корабль, где должен обслуживаться идеально притертым экипажем. Все это мыльные пузыри. Если Интерсовер хочет заполучить себе парня, она его получит, и никакой психолог не сможет сучить ей того, кого она не хочет. А это все разговоры для сопляков, не знающих, где у корабля нос и где корма, или для тех, у кого ума не хватает подыскать себе хорошее местечко. Меня вот не засунут на край света, на какой-нибудь замаренный торговец».
Рики Хэнлос с восторгом внимали каждому его слову, но Дэйн не желал слушать такие разговоры. Вера в неподкупность психолога была единственным, за что он цеплялся последние дни, когда Артур и ему подобные важно расхаживали по школе, совершенно убежденные, что быстрое продвижение им обеспечено. Он всегда предпочитал верить официальному утверждению, что реле и импульсы машины не подвержены воздействию извне, что судьба всякого, кто обращается к машине за назначением, решается совершенно объективно. Ему хотелось верить, что когда он бросит в машину свой познавательный жетон, электронному психологу будет безразлично, что он сирота, что у него нет родственников в торговом флоте, что кошелек его точь и не может повлиять на его судьбу. И решение будет зависеть только от его знаний, от школьной характеристики, от его характера и способностей. Но семена сомнений были брошены, неуверенность росла, и по мере приближения к залу назначений он шагал все медленнее и медленнее. Впрочем, он ни за что на свете не дал бы заметить свое беспокойство Артуру и его прихвостням. Упрямая гордость толкнула его вперед, и он первым из четверых сунул свой жетон в щель машины. Пальцы его непроизвольно дернулись вдогонку, но жетон уже исчез, и Дэйн, справившись с собой, уступил место Артуру. Электронный психолог представлял собой всего-навсего ящик, куб сплошного металла, каким он, по крайней мере, казался сейчас выпускникам. «Насколько легче было бы ждать», – подумал Дэйн, – «если бы мы своими глазами могли наблюдать, что происходит внутри этого сундука, как машина оценивает, сравнивает, комбинирует значки и насечки на наших жетонах, пока не подберет нам подходящие корабли из тех, что прибыли сюда в порт и подали заявки на помощников суперкарго». Длительные полеты, когда маленький экипаж закупорен в звездолете почти без отдыха и без развлечений, приводили в прошлом к странным трагедиям. На лекциях по истории торгового флота, которые читали в школе, рассказывали о таких случаях. Потом появился психолог и стал с беспристрастной объективностью распределять нужных людей на нужные корабли в соответствии с их профессиональной подготовкой и составом экипажа, так, чтобы их деятельность протекала с наибольшей отдачей и в наиболее благоприятной обстановке. В школе никто не рассказывал курсантам, как работает психолог, как он читает значки на жетонах. Но известно было, что решение машины фиксируется на жетонах, что оно окончательное и обжалованию не подлежит. «Так нас учили», – думал Дэйн. «В это я всегда верю. И разве это может быть неправдой?» Мысли его были прерваны медным звоном в недрах машины. Это вернулся один из жетонов. На его поверхности появилась новая надпись. Артур схватил его и мгновение спустя торжествующе заорал. «Звездный скороход! Интерсолар! Я знал, малыш, что ты не подведешь старину Артура!» Он покровительственно похлопал машину по плоской крыше. «Но, ребята, говорил я вам, что для меня он постарается!» Рики энергично загивал, а Хэнвов даже позволил себе шлепнуть Артура по спине. Волшебник Сэнс сотворил чудо. Следующие два медных удара раздались почти одновременно, и два жетона, звякнув, выпали из машины один на другой. Рики и Хэнвов схватили их. Лицо Рики разочарованно вытянулось. «Марс-Земля Инкорпорейтед», – прочитал он вслух. «Искатель приключений». Дэйн видел, как дрожат его пальцы, запихивающие жетон в кармашек на поясе. Не будет у Рики ни дальних звезд, ни великих подвигов, а уготовано ему незавидное местечко в системе околосолнечных сообщений, где так много конкурентов и так мало надежд на славу и богатство.